Добрый вечер. Сегодня я предложил бы вашему вниманию продолжить глобальную тему о заповедях, знакомство с заповедями, связанных исключительно с землей Израиля. Исключительно это не совсем может быть точно, потому что иногда это было постановлением специальных мудрецов обязанность определенных заповедей и в старых диаспорах, чтобы эти заповеди не забылись, и евреи во всем мире имели возможность хоть немножко их выполнять, как-то быть причастными к ним. Итак, это заповеди, которые связаны с землей Израиля. Мы с вами перечисляли их, говорили немножко об этом. Было несколько занятий о отделении Трумот Маасрот. До этого была серия уроков, когда это было актуально в год седьмого... Седьмой год семилетнего исчисления, год Шмита. Мы говорили с вами о Шмитат Карк, о том, как правильно относиться к работам, связанным с обработкой земли, уходом по деревьям, за деревьями, за всякими растениями, домашними декоративными растениями, правильное отношение к плодам, которые выросли в седьмой год в земле Израиля. Важность этих законов, она особенная, да, вообще, как бы говорится так, во многих книгах написано, что то, что человек в качестве пищи вводит в себя, как бы, да, ест, это очень важно, да, чтобы, поскольку человек, он создан не просто так, он создан для того, чтобы выполнять какую-то миссию очень важную. И миссия, которую Всевышний нас возложил, это заниматься, приближаться к нему, возвышаться над собой. И во многом это может зависеть от того, на какой базе это происходит. То есть, что человек, как бы, строит сначала свое тело, и это тело потом в качестве верного или, наоборот, неверного раба служит душе. И чем это тело будет подпитано более правильно, более верно, более истинно, тем и работа, она будет более успешная, более продуктивная, эффективная и так далее. И когда мы говорим о вещах, связанных со здоровьем, это понятно, чем человек здоровее, тем его тело работает лучше в качестве, в плане физического здоровья, крепости и так далее. Ясно, что он может больше сделать и дальше продвинуться. Что интересно, что во многом, а может даже еще больше, чем в физическом здоровье, это схоже и с духовным здоровьем. То есть та пища, которую нам Тора заповедует не есть ее, не использовать в качестве пищи, по каким-то причинам, иногда это причины очень возвышены до такой степени, что надо специально обратиться к каббалистическим книгам, к передаче наших мудрецов, почему, как, иногда можно вообще не добраться до первопричины этого. Как бы то ни было, то, что Бог сказал не есть, оно во многом может повлиять на вот это вот духовное здоровье человека, на его уровень, на его готовность работать в плане духовном. Теперь мы это делаем, конечно, не для того, не потому, что есть причины этому, это делаем, потому что Бог так сказал. Но тем не менее, конечно, есть этому основание, одно из этих, то, что я говорю, что человек должен быть готов к святой работе, он должен быть прежде всего свят сам по себе. И если это кому-то недостаточно, то, естественно, есть многие исследования, современные уже исследования, последние десятки лет, люди доказывают все больше и больше, насколько та пища, которая в Торе запрещена в еду, оказывается, что она вовсе даже нездорова для человеческого и тела, даже в плане материальном, во многих случаях. Иногда это так, иногда это еще, может быть, не доказано. И как бы то ни было, это хотелось бы этой темой заняться, хотелось бы наш стол превратить в стол кошерный, чтобы было все как положено, по закону. И продолжение темы Трумот Маасрот, которая была очень важна, которая, когда это отделение были обязаны по Торе, тот, кто этого не делал, мы с вами говорили, что это была просто смерть с небес, да, не суде не казнили такого человека, но это было страшное нарушение такое. Сегодня это дарабанан, это мудрецы постановили. Пока евреи все не находятся в земле Израиля. И тем не менее, важность это невероятно, и мы постараемся это, насколько возможно, соблюсти и не делать в этом нарушении. Сегодня мы продолжаем немножко это продолжение такой темы, этой темы предыдущей, немножко связано с этим, но тема новая, это отделение халы от теста. Что похожего в этом? Во-первых, это похоже, опять же, как уже понятно, это связано с землей Израиля, это заповедь. Хотя, как некоторые другие заповеди связаны с землей Израиля, мудрецы постановили отделять халы, то есть часть тела, часть от теста, небольшую часть от теста, отделять и в других странах, в странах диаспоры, во всем мире. Евреи отделяют от своего теста небольшую часть. Что еще общего? В принципе, есть много предложений в Торе, которые говорят об этой заповеди, о ее величии, о ее важности. Она, в принципе, заповедь в своем источнике, в первоисточнике, она заповедь из Торы. Но поскольку сейчас, опять же, евреи не находятся все в земле Израиля, то эту заповедь сегодня невозможно выполнить по Торе. Это специальное постановление мудрецов, когда евреи не находятся в земле Израиля, тем не менее обязанность есть отделять халу. Это чем похожи эти две темы, которые прошлая тема, это как-то связь такая, чтобы прослеживалась в наших беседах, в наших занятиях. Итак, приступим к законам отделения халы. Поскольку хлеб и мучные всякие изделия, которые мы подаем к столу, едим и так далее, они очень часто встречаются, поэтому этот закон тоже невероятно часто встречаемый, поэтому надо знать, что делать, как делать и как поступать. Ничего сложного здесь нет, естественно, кто знает, все будет просто. Хотелось бы просто по полочкам все это разложить, чтобы это было ясно, четко и понятно. Что такое хала? У нас есть тесто, которое было замешано. В тот момент, когда только залили воду и полностью мука была смешана с водой, есть обязанность отделять от этого халу. Но на самом деле как бы принято отделять после того, как это уже замесили это тесто, оно выглядит как одно целое. Как одно целое такое, да, тесто, и в этот момент отделяется небольшая часть халы. Когда эта заповедь была во время храма выполнялась, то и была возможность коинам быть чистыми. Даже не обязательно, что эта заповедь была по Торе, потому что я говорил в прошлом занятии, что очень, очень быстро, к сожалению, эта заповедь стала постановлением мудрецов выполняться, а не и по Торе, потому что 10 колен ушло из земли Израиля в изгнание. Потом, когда после Вавилона вернулись, опять же, многие остались в Вавилоне и так далее. То есть очень мало лет эта заповедь выполнялась как из Торы. Но даже в те годы, когда она выполнялась как постановление мудрецов, тем не менее была возможность эту халу, как это в источнике принято, положено давать коину. То есть представителям этого священного колена. И почему во время храма? Потому что тогда была возможна чистота, а хала – это святое отделение такое, типа трумы, как мы с вами говорили тогда в прошлый раз на занятиях о трумот умасрот. Это у нее есть определенная святость, она должна быть съедена именно коином и именно в ритуальной чистоте. Во время храма эта чистота была возможна, был прах красной коровы, когда люди очищались. В наше время пока что, к сожалению, мы не чисты, нет праха красной коровы, мы ждем третьего храма, когда уже это будет и чистота ритуальная, и все евреи будут в Израиле, а пока что мы не имеем возможности даже это коину дать, поскольку ему с халой делать будет нечего, он ритуально не чистый, и он как халу эту есть не сможет. Когда это давалось коину, был определенный размер теста, определенный объем теста, который сказали мудрецы, опять же, да, потому что по Торе достаточно совершенно чуть-чуть отделить, точно так же, как одно зернышко трумы, которое мы с вами говорили, трума гдула, она делает разрешенным целый амбар пшеницы, многие десятки, сотни тонн пшеницы одним зернышком, и мудрецы там сделали определенные размеры, дали людям, чтобы это было уважительное такое отношение к коэну, уважительное подарок такой. Постановили количество. То же самое и в хале. В принципе, можно было маленькую крошку от тела отделить, сказать, что это хала, и тогда было бы, в принципе, по таре достаточно. Мудрецы сказали, что надо отделять 2,5% от общего объема тела, теста, извиняюсь, и давать это коину во время храма, когда коины там мог есть. Сегодня, когда коины ритуально не могут быть чистыми пока что, халу им не дают. Поэтому мы возвращаемся к закону Тары. Можно было бы отделить совсем чуть-чуть, но обычай отделять как с размером, примерно как в оливок, чуть больше, чем в современной, как те оливки, которые были как раньше. Это небольшой шарик такой, отделяется. Тут нет обязанности точно прямо вымерять это и так далее. Эта хала берется потом, после того, как она отделяется и сжигается. Поскольку она является не ритуально нечистой, делать коину с ней нечего, а посторонним людям, то есть, я говорю, посторонние, это имеется в виду в Таре и евреи, и левиты, которые не коины, имеется в виду. В отношении поедания хала они посторонние считаются люди, и им делать с этим тоже нечего, поэтому, чтобы ничего не произошло, даже за это нарушение есть наказание, за то, что человек ест эту халу. Поэтому ее берут и уничтожают. Лучше всего ее сжечь, но в современном быту, поскольку это практически невозможно, сжигать это может сделать и запах, и много-много может быть сделать проблем человеку, пачкает это, если это неправильно, не знать, как это, где сжигать, это, поскольку этот продукт является запрещенным, после того, как отделили халу, он может впитаться в какую-то посуду, в печку и так далее. Поэтому лучше всего, чтобы отдалиться всячески от всяких проблем и неудобств, можно, нет никакой проблемы, взять это, положить аккуратненько в пакетик и положить в мусор, в пакетик, чтобы это было уважительное отношение к хале, поскольку она не есть, даже ритуально нечистом хале есть какая-то святость, положить ее в пакетик и выбросить в мусор. Какое тесто обязано, от какого теста обязаны мы отделять халу? Есть несколько условий, мы попробуем пойти по пункт за пунктом. Несколько вещей, которые могут это определять. Во-первых, это где это тесто было замешано. Это нам важно, в Израиле или за границей. Кому принадлежит это тесто? Какое количество этого теста? Из чего оно сделано? Из каких видов эта мука была сделана? Смолота, которая входит в это тесто? Объем, да, количество, которое нам нужно. И каким образом это было замешано и для какой цели. То есть есть несколько моментов таких очень важных, которые надо все учесть для того, чтобы знать, отделять вообще от этого теста халу или не надо. И иногда бывает такое, что мы отделяем халу, но не говорим благословение. Это как бы у нас, грубо говоря, три возможности. То есть либо не отделяется вообще, либо отделяется без благословения, когда у нас есть споры и непонятно совсем до конца, какой закон. И иногда это четко и ясно, что надо отделять с благословением. Там выполняются все условия, которые обязаны мы выполнить для того, чтобы дети хата не выполнены. И тогда говорится благословение. Это плюс-минус план действий. Так и посмотрим сейчас. В чем выражается этот момент, то, что это заповедь халы, она связана, отделение халы, она связана с землей Израиля. Обязанность отделения халы, в принципе, она начинается с замеса. Поэтому, если у меня есть мука, которая находится в земле Израиля, и я ее смешал с водой, начинаю месить тесто в Израиле, то это тесто будет обязано, от этого теста нужно будет отделять халу. То есть здесь возникает вопрос, отделять или нет, по крайней мере, да, потому что сам замес, он мне делает, который происходит в земле Израиля, он мне делает это тесто израильским. Хотя мука может быть привезена с любой страны мира, с Америки, из России, из Европы, из любого места. Если я ее смешал с водой, эту муку в Израиле, и замесил тесто в Израиле, то есть обязанность от такого теста отделять халу, это называется тесто земли Израиля. И наоборот, то же самое работает. Если я беру муку, которая выросла в Израиле, которой не так уж много на самом деле, беру муку израильскую и вывожу ее за границу в качестве муки и замешиваю тесто за границей, то там обязанности как таковой, о том, как мы говорим, отделение халы, нет, только после постановления мудрецов, которые говорят, что из-за границы отделяют халу, дополнительное здесь, да, постановление, по этому дополнительному постановлению надо отделять халу. То есть, как бы, в конечном итоге, это для того, чтобы просто для общего развития, чтобы понять, как это выстраивается, как бы, в качестве обязанности и в качестве хронологии, как это были постановления приняты. Ну, по большому счету, если эта мука принадлежит еврею, еврей сделал замес, он отделяет халу как в Израиле, так и за границей. И тем не менее, это очень важно знать, как это называется, это тесто, израильское или не израильское, для определенного закона, очень важного, о котором я сейчас скажу. Почему я сказал, что это важно, в чем владении находится тесто? Потому что это заповедь, которая она дана евреям, когда они зашли в Израиль, они получали эту заповедь. В Торе написано, что это евреи должны делать, представители других народов не обязаны делать халу. Поэтому, если есть мука, даже израильская, которая даже принадлежала когда-то еврею, ее купил не еврей, будто в Израиле, будто за границей, и она сейчас была замешана, будучи в нееврейском владении, то отделять халу от них нет обязанности. И поэтому человек, который приходит в любой стране мира в магазин, он знает, что, например, эти хлеба, все в них кошерно, возникает только вопрос, отделять от них халу или нет, то, в принципе, если он покупает такого количества, как мы дальше посмотрим, небольшое количество, которое, если бы он только это замешивал бы, когда это становится его, он бы замешивал это, не надо было отделять халу, не было обязанности отделять халу, то он от этих хлебов, выпечки и так далее не отделяет халу. А если это был еврейский хлебзавод, например, и он замешивал большое количество теста, которое надо было отделять, и там другие условия тоже соблюдались, то человек, зная то, что это во время недели, обязан отделить самостоятельно у себя дома, когда он это приобрел, отделить небольшую часть, потому что это был этот хлеб, который выпекли из теста, он в принципе тевель, он тот хлеб, который обязан был от него отделить халу. Это очень практический закон, это каждый по тому месту, где находится, он должен это для себя решить. Естественно, если покупают хлеб или выпечку в магазинах, там, где есть свидетельство, удостоверение о том, что это кошерное место, в котором отделяется трумот, масрот, хала, и соблюдаются все остальные законы, то, естественно, там, если кто-то хочет отделить просто в качестве устражения, он перестраховаться, что, может быть, все-таки случилось что-то непредвиденное, и хотя должны были проследить за этим, не до конца проследили, поскольку это легко сделать, можно сделать это дома, но обязанности, скорее всего, если это серьезно, как бы за этим стоит организация, которая дает удостоверение о кошерности, скорее всего, по закону это делать не нужно. Из чего должна быть сделана мука, чтобы была обязанность отделять халу? Это пять всегда у нас, когда мы говорим о злаковых, это всегда пять видов злаковых. Сегодня то, что у нас может встретиться в нашем быту из этих пяти видов, это пшеница, рожь, ячмень, это как бы основные такие виды злаковых, которые у нас встречаются, и скорее всего, и все, что относится, все разновидности пшеницы, все разновидности ржи, которые бывают там небольшие отклонения, называются разными, у них есть разные названия, так они тоже входят в этот перечень. Если мука сделана из этих, помолота из этих видов, то она, когда стала тестом, обязана с нее отделять халу. Если у нас есть тесто, в которое входит несколько видов злаковых, например, и все они обязаны от них отделять халу, то, естественно, из общего количества они составляют одно целое, и отделяется хала одна на всю эту смесь. Есть и смешанные там виды такие, которые обязаны в отделении халы, и виды, которые не обязаны. Типа, например, бывает вид муки, сделанный из кукурузы или из риса, то есть в том случае, если чувствуется вкус того вида, который обязан, то есть одного из пяти видов злаков, те, которые обязаны в отделении халы, то отделяется хала. Если большинство составляет рис или кукуруза, и не чувствуется вкус пшеницы, ржи или овса, ячменя, то не нужно отделять халу в этом случае. Теперь, если забыли отделить халу, в том случае, когда была обязанность отделить халу, принято, как я сказал, отделять во время, когда замесили, это представляет собой общее тесто такое, общую массу. Если вдруг забыли, по какой-то причине не было возможности отделять халу от общего количества теста во время замеса и выпекли из них хлеба или другие виды выпечки, то разрешено отделить халу уже потом, после того, как это все испечено. И можно взять один из хлебов, от него отрезать этот кусочек и сказать, что это хала, и отделить ее. Как точно это будет отделение, после того, как мы с вами пройдем все условия, разберем все условия, которые влияют на обязанность отделения халы, в конце посвятим несколько минут, как точно это происходит, говорится благословение Аляны, какое, и как это все точно практически происходит во время отделения халы. Итак, мы с вами прошли, из чего должно быть сделано тесто, то есть из какого вида муки, из какого вида злаковых должно входить туда, и что это тесто, оно должно быть израильское, либо надо это определить, либо другой страны, это тоже обязано, по словам мудрецов в отделении халы, но есть разница, сейчас мы посмотрим эту разницу. Третий момент, на котором следует остановиться, это для какой цели замешивается тесто и каким образом это тесто замешивается. Что имеется в виду? Если это густой замес, такой-то довольно, чтобы это было как-то немножко в качестве примера, есть вид замеса жидкого и густого. Да? Иногда делают блины, например, да? Делают такое очень жидкое тесто для того, чтобы его разлить на сковородке, например. Или на сковородке, или на противне. Делают очень-очень тонкий вид теста, жидкое такое. Есть жидкий замес, есть более густой замес. Есть два вида, как основных вида, как готовить потом. Либо выпекают это в сухом виде, либо в печи, либо в специальных таких электрических или неэлектрических обычных кастрюлях, которые сделаны для выпечки, не для варки и не для приготовления в большом количестве масла, а именно чтобы это было в сухом виде, пеклось. Даже если это на сковородке, но без большого количества жидкости, без масла, без использования большого количества жидкости, это тоже как бы считается выпеканием. В этих случаях, если соблюдаются два условия, и был густой замес, и собираются это выпекать без использования большого количества воды, например, если влаги всяких жидкостей. Например, если хотят это выпекать на сковородке, немножко надо налить масло, чтобы не подгорело, но в принципе это должна быть выпечка. Это тоже называется выпечка. Да? Но когда это масло, например, много или какого-нибудь другой жидкости, то это уже перестает быть выпечкой называться. Если два этих момента соблюдаются вместе, то есть замес был густой, и я собираюсь это выпекать, то это как бы оригинальный вариант теста, которое обязано в отделении халы. Если у меня был замес густой, но я хочу из этого делать какие-то вареные изделия, например, макароны, вермишель, всякие другие макаронные изделия, и могут там быть вареники, например, да, всякие другие варианты, когда я хочу это либо пассеровать, либо варить. Пассерование имею в виду, когда это жарится или готовится в большом количестве масла, или при варке это используется много воды, там в воде варится, как макароны, например. В таком случае это принято отделять халу, но без благословения это не обязанность такая. Это люди, которые во всем стараются быть как бы выше того, чего их обязывает закон, они стараются отделить от этого халу, обязанности в этом нет. И если это жидкий замес, и мы собираемся его, опять же, варить, жарить и так далее, делать блины, например, в количестве, когда используется достаточно много масла для этого и так далее, там халу отделять вообще не нужно. Теперь, существует много всяких видов изделий, которые приготовлены из муки, которые могут от этого зависеть, и люди могут немножечко в этом как бы не до конца решить, к чему же это относится, надо обделять или нет. Ясно, что хлеб, обычно наш хлеб или пироги, то есть такая выпечка, которая, ясно, что это выпечка, естественно, что это тесто, которое нужно отделять от этого теста халу. Но если бывают всякие такие изделия, которые не совсем понятно, то либо надо выяснить это, спросить раввина. Если у человека нет такой возможности, это ничего не стоит. Взять маленький самый кусочек, даже не надо там, если это неудобно, жалко и так далее, можно взять просто крошку буквально теста, которое готовится в этом, сказать, что это хала, и убрать ее в пакетик, положить куда-нибудь, положить так, чтобы это было не совсем как бы пренебрежительно выглядело, и все, и тогда нет проблемы никакой. Хотя во многих случаях, как я говорю, может быть, вообще бы не надо было отделять халу, но если человек не до конца видит, как бы, к чему это относится, то можно так сделать, и нет никакой проблемы. Естественно, не говорит благословение, если нет уверенности в этом. И последний момент, который хотелось бы сегодня еще упомянуть, это количество того теста, которое обязывает человека отделять от него халу. И в этом случае надо тоже разделить между двумя вариантами, которые бывают. Есть количество, которое вообще отделять не надо. То есть такая, до определенного количества не отделяется хала от теста вообще. Есть такое количество, когда отделяется хала, по каким-то причинам надо ее отделять, но не говорить благословение. И с определенного количества уже говорится благословение. Итак, если это до килограмма, когда говорю о количестве, это говорится об объеме муки, о весе, который мы взвешиваем муку. Если муки, которая входит в это тесто, ее меньше, чем килограмм, и не может, может быть даже чуть-чуть больше, например, килограмм 50 грамм, до этого количества, до этого объема, халу отделять вообще не нужно такого теста, для какой бы цели оно не было, какого бы теста это не было. То есть я говорю, когда исполнены все остальные условия, когда есть обязанность отделять халу, если количество, но меньше, чем килограмм, 50 грамм, то халу вообще не отделяют. Если оно дошло до этого количества, то есть килограмм, 50 грамм, начинается обязанность отделить халу, но без благословения, поскольку есть споры в этом, и мы отделяем халу, но не говорим соответствующее благословение, о котором мы дальше будем говорить немножко. В случае, если это количество достигает килограмм 660 грамм, из которых говорят, что должно быть 2,250, есть несколько мнений в этом. Основные два этих мнения, да, килограмм 660 или 2 килограмма 250 грамм, надо отделять за благословением. Теперь какое количество выбрать, кто как выберет, это он сильно не ошибится. Одно это принятое многими мера отчисления еврейских мер, это Рав Хаим Нойе, другое это Хазон Иш. И есть, которые делают так, есть, которые делают так. И здесь либо надо выяснить раввина, либо выбрать одну из этих мер для себя. Есть и другие еще мнения, но они как бы менее как бы основные. И если достигает мука такого количества, то надо отделить халу с благословением. Когда начинаются вопросы, сомнения и так далее, надо знать правило, что отделяем халу, но благословение не говорит. любое сомнение в качестве отделения, в качестве заповеди, и оно всегда нам говорит не благословлять. Если в случае не отделили халу, когда это было, когда это было тестом, или, например, не сделали, не замерили, сколько, не взвесили, сколько там муки входит, есть сейчас возможность либо взвесить это тесто, либо взвесить хлеб, который уже выпекли. То если, как правило, я видел, это приводится, как правило, в тесте это 60% теста, это количество теста, это мука, поэтому можно взвесить, сколько это тесто, вычислить, сколько это 60% от нее, это будет, мы будем знать, сколько муки туда входит. Когда говорится о уже готовой продукции, о выпечке, то это 70%, то тоже можно взвесить, знать, сколько входит муки в это, в готовую выпечку. И потом уже отделить постфактум, согласно, знать, чтобы количество обязано отделять халу, обязано отделять ее с благословения или нет. Это можно будет потом уже постфактум выяснить, но лучше изначально, когда мы делаем тесто, сразу знать, сколько муки туда входит. Обычно это бывает в расфасованных пакетах, специальных упаковках, и можно знать, сколько муки туда входит. Хозяйки знают это по рецептам обычно. Это можно легко знать, и желательно знать это заранее. У нас, видимо, будет еще один урок на эту тему. Мы продолжим. Еще несколько законов связано с этим. Пройдем о процессе отделения, практически, как это происходит на практике отделения. А пока что позвольте попрощаться с вами и пожелать всего самого хорошего. До свидания, счастливо.